Всем привет, это радио 70%, и опять чаймастер у микрофона. И этот подкаст, он все из той же серии. По-моему, в свете предыдущего подкаста, это мои ответы в виде подкаста на какие-то комменты или на какие-то вещи, которые происходят на нашем подкастинг.ру. И, в общем-то, этот подкаст давно я хотел записать, но время подошло только сейчас. И подкаст, в общем-то, в самом начале хотел, так сказать, быть посвящением, в общем-то, одному подкастеру, Алексу Ф. из Питера, который записывает небезызвестный, или записывал, если можно так точнее выразиться, Алекс Ф. Муви Шоу. И, в общем-то, не вышло, потому что у меня там было несколько реальных вообще комментариев по поводу всего. Я, как известно, очень редко слушаю подкасты, когда вот они в самый тот момент, когда они выходят, а в основном закачиваю всю фишку, там все, что вышло у человека за год, и вот этот весь пакет подкастов слушаю. Ну и по этому поводу у меня там скопилось несколько замечаний положительных и не очень. Но я понял, что в свете сложившейся реальности, то есть Алекс Ф., я в основном послушал тот подкаст, где он так достаточно подробно объясняет, что у него происходит и по жизни, и почему он, в общем-то, недоволен тем, что происходит в подкаст-реалити на russianpodcasting.ru. Я решил немножко сократить и так просто сделать этот подкаст своеобразным посвящением, ну или обращением, если можно так сказать. То есть на самом деле я прекрасно понимаю, не знаю, сможете вы поверить в это или нет, я немножко понимаю, что испытывает Алекс Ф. У меня у самого были примерно такие же эмоции, ну может быть не настолько глубокие, по поводу всяких пиар операций, реакций и вообще всего остального прочего. Я уже об этом говорил коротко и больше повторяться не собираюсь. Но мне просто ужасно обидно, что творческий человек, который, в общем-то, выпускал такую замечательную программу, в общем-то, чувствует себя как бы обделенным или немножко запутавшимся, причем не по своей воле в основном, а именно потому, что вписали в какую-то лишнюю тему левую. Это всегда неприятно, но вопрос, что ну, с возрастом или с каким-то проникновением в истоки этого мира и системы, в которой мы существуем, это уже отпадает, и ты меньше обращаешь внимания. Но это так у меня, это не обязательно у всех. Кстати, пользуясь случаем, хотел бы принести свои легкие извинения. Дело в том, что я тут приболел ненадолго и насерьезно. Поэтому, может быть, голос немножко другой, там, в нос говорю, все остальное. Так что, ребят, переживите эту тему, абстрагируйтесь, если можете. Вот, и я понимаю то, что испытывает Алекс, но я надеюсь, как человек более-менее такой свободно относящийся и к будущему, и вообще ко времени, каждому нужна своя передышка, свой маленький пост и перерыв или перемена, и я уверен, что Алекс вернется, и возможно с новыми силами, а может быть и с новым подкастом, а может быть и не вернется, но факт то, что эта тема всегда присутствует, и теряться не надо, но лично мне будет не хватать Алекс Ф. Муви Шоу. Но подкаст, в общем-то, был не только о том, что я чувствую по этому поводу, и я думаю, что я уже достаточно сказал, а просто хотелось бы своего рода поддержать флажок, так сказать, почти упавший, на котором, наверное, изображены какие-то обрывки кинопленки или там, не знаю, какие-то скриншоты смешные. Вот, то есть флаг кинокритики, не хотелось бы, чтобы он там упал в грязь. И поэтому, в общем-то, мое главное, так сказать, посвящение, это я поговорю о двух фильмах. Странным образом сложилось, что они немножко апокалиптические, то есть они о будущем. Я буду говорить о двух фильмах. И это не потому, что в виде какой-то Не потому что вот ситуация такая или настроение у меня такое, а просто так сложилось, и я, в общем-то, не противился этому, наоборот, поддался и попробую что-нибудь сказать. И дело в том, что это фильмы, которые они, в общем-то, не самые великие в мире, но в моей жизни лично они оставили какой-то след, в основном благодаря идее. То есть у каждого фильма своя немножко идея, но оставили, а один из них оставил вообще, наверное, тот след, благодаря которому я продолжаю интересоваться кино и даже пытаюсь что-то там сделать в этой области, пока чисто такое молодежное, студенческое, ну, может быть, это как-то разовьется, а может быть и нет, но все равно приятно, что такие фильмы есть, и вот они именно инспирируют на произведение чего-то частного, личного характера в этой области, конкретное киноискусство и кинофрейма. Ну, значит, первый фильм, который я хотел бы сказать, он на русский никак не переводится, это название чисто частное. Называется он «Soylent Green», и он выпущен в 1973 году в Америке. Режиссер этого фильма Ричард Флейшнер. Ну, я не думаю, чтобы он особо был известен, никогда особых блокбастеров супер он не делал, но нам, в общем-то, с бывшего соцлагеря можно будет узнать его фильмы, такие как «Рыжая Соня» или «Конан Разрушитель». В обоих играл Шварценеггер в главной роли, вот он их снял. Ну, не самая лучшая продукция, но зато, может быть, более-менее известное имя сейчас как-то это с чем-то связалось у вас голове. Фильм снят по новелле Гарри Гаррисона, но он не нуждается в представлении, я думаю, это один из величайших фантастов современности. А сценарий по этой новелле написал Стэнли Гринберг, ну, тоже человек не особо чем-то отличающимся, написал. Вот, а в главной роли играл такой человек, которого зовут Чарльстон Хестон, достаточно известная фигура в американском киноискусстве, то есть человеку там уже более 50 лет. В общем-то, играет в кино. Можно сказать, что начал он почти после войны, и где-то до сих пор он играет, но сейчас меньше в последние года. Известен по таким фильмам, как «Планета обезьян», к примеру, старая версия, не Тим Бартоновская, «Антония Клеопатра», более, ну, «Эль-Сид», «Бен-Гур», «Десять заповедей». Ну, как вы можете понять, что, в общем-то, по какому-то раскладу человек как-то призван играть героев, и действительно, вот он именно такой, играть героев, таких тотальных, можно сказать, в свете греческих трагедий, не всегда трагических, но именно таких тотальных, то есть глобальных даже, можно сказать, таких героев, которые где-то имели свое влияние на мировой исход всего. Ну, последнее время, как я сказал, он мало играет, но все-таки его можно было заметить в одном фильме Роджера Мура, Майкла Мура, простите, ошибочка, «Боулинг для Колумбины». Это фильм про вот эту вот бойню, которую строили дети в школе в Америке. Значит, там в одном из моментов этот замечательный псевдокинодокументалист Майкл Мур припахал со своим пузом, значит, в дом к Чарльстону Хестону, и там пытается его что-то пробить на темы, почему продают оружие, почему вот когда была трагедия, вы устраивали съезд. Да, надо заметить, что Чарльстон Хестон именно поэтому не играет сейчас много. Очень, так сказать, в правую политику американскую залез глубоко. Он, в общем-то, является с 98 года президентом National Rifle Association, то есть, типа, ассоциация национальных пушек, или национальная ассоциация стволов, там, можно как угодно переводить. Короче, ребята конкретные, то есть, не будем упоминать Ку-клукс-клан и делать лишних заявлений, но факт то, что ребята конкретно борются там за право ношения оружия, как за право любого защитника демократии, в общем-то, как одно из первостепенных прав защитника демократии в Америке. Ну, там есть свои темы. Майкл Мур, конечно, на него там наезжает, не всегда справедливо, как это обычно, то есть какую-то свою тему гонит и все. Достал старика там, аж тот ушел просто из кадра. Ну и правильно сделал, в общем-то. Ну, в общем-то, может быть, много уже сказано про всю команду. Давайте перейдем на фильм, вернее, давайте я перейду на фильм. Фильм, конечно, достаточно страшноват по идее. В фильме рассказывается об одном детективе, Роберте Торне, который действует в недалеком будущем. Вернее, для нас это уже очень ближайшее будущее, так сказать. 30 лет назад это было далекое, 2022 год, если я не ошибаюсь. Значит, он расследует убийство одного из ведущих ученых, который непонятно как убили. И, в общем-то, натыкается на одну из дилемм мировых. Назовем ее бренность всего сущего. А сущего в данном случае человеческого рода. Дело в том, что будущее по Гаррисону в Сойленд Грин не совсем радужное. То есть это полностью опустошенные города, земля опустошенная, люди... В общем-то, питаются в основном каким-то искусственным продуктом, который называется Soylent Red, появляется новый Soylent Green. То есть Soylent — это, в общем-то, название компании, которая всем этим занимается, и, в общем-то, они давятся на каких-то пылевых рынках за этими, ну, имеющими вида крекеров, пищевыми, так сказать, элементами. Вот, но на самом деле это только вот... Те люди, которые, в общем-то, просто гетто, просто бедняки, просто глота и люпмен. А есть и высшие классы, которые ошиваются там в нормальных таких комнатушках, там на 200 квадратных метров, и замечательно попивают там и бренди, и коньячок, и кушают там кусочек стейка, и там помидоры. В общем, имеют всю ту нормальную натуральную пищу. Надо заметить, там интересная тема есть такая, не могу ее не забыть. Там, в общем-то, в каждой такой комнате, если... в квартире даже, в квартире, конечно. Есть такая тема. Помимо всяких прибамбасов, то, что они там думают в будущем будет. Значит, существует женщина, вот она просто к этой квартире привязана, она называется мебель. Понятно, она там всякие услуги и по дому, и по жизни, и по прихотям оказывает, но не то, что она робот, какой-то нормальная живая женщина, называется мебель. Вот, это у нее такое, значит, кредо там по жизни. И, в общем-то, у Роберта Торна, это детектива, у него, он живет странной такой жизнью, он хороший детектив, живет с каким-то профессором в отставке, который ему рассказывает постоянно, там парит про прошлое, какие были цветы, какая была пища, какая была минеральная вода. У него есть завязка с этой мадам мебелью. Он расследует убийство, он понимает, что все не так просто, и в конечном итоге выходит, так сказать, на бренность всего сущего. Это его, конечно, слегка потрясает. Но не буду рассказывать, так сказать, весь сюжет, потому что тогда пропадет сюрприз, и, в общем-то, это самое главное, что есть в фильме. Опять-таки, могу подчеркнуть, что в фильме главное — это атмосфера. То есть атмосфера упадничества, атмосфера вот этих вот различий между классами присутствует явно. Ну, опять-таки, показывает, что неважно, какое будущее, какой апокалипсис, крутые чуваки, замечательные женщины всегда в нем будут присутствовать, и это приятно. Но вот что они будут есть... Это вопрос. Ну и плавно я перейду на фильм, который для меня, конечно же, является откровением. И это фильм не американский, это фильм французский. Снял его режиссер Крис Маркер в 1962 году, и фильм называется «Причал». Или по-французски «La Jete». Или «Пирс» тоже, есть такие вот люди, которые переводят. Так, фильм черно-белый. Ну, вообще, фильмом его назвать сложновато, скорее всего, то есть... В титрах написано «Фотороман Криса Маркера». И фильмом тоже с трудом, так сказать, по другой причине, по причине протяженности. Это фильм 28 минут, очень короткий. Возможно, некоторые уже знают этот фильм или понаслышке, или уже смотрели, но понаслышке, значит, был такой замечательный фильм режиссера Терри Гиллиама, назывался «12 обезьян». В титрах в конце написано, то есть в конце титров, которые в начале фильма, написано написано под впечатлением от фильма Криса Маркела «Лажете». Вот меня всегда интересовало, что же это за фильм такой, потому что «12 обезьян» мне очень понравился. То есть актерская игра там и Мэдлин Стоу, и Брэда Питта вообще, вышка, и Брюс Уиллис там прекрасен. Ну, фильм замечательный. Ну, Терри Гиллиам, он умеет делать фильмы, это бесспорно. Вот так вот, Крис Маркер. Крис Маркер тоже бесспорно умеет делать фильмы, и за 28 минут он просто подорвал все мои чувства, и это было то, что я не ожидал, хотя был наслышан, и уже где-то в интернете что-то прочитал на эту тему. Фильм сделан целиком из, значит, фотокарточек, то есть из каких-то фотокадров, только есть там один футаж такой, где женщина глаз открывает, по-моему, вот это видео. И то это несколько секунд, это не серьезно. Вот весь фильм в основном из фотокадров. Ну и рассказывает он, в общем-то, фабула сама известна, также из 12 обезьян, то есть в далеком будущем опять какой-то вирус снес там очередное миллиарды населения планеты, все ушли на дно, в смысле под корку и земляную, и там прячутся, шарятся и что-то там решают, и пытаются с помощью каких-то путешествий взад-вперед по времени что-то решить, как-то исправить. Ну, понятно, этим занимались и до схождения под корку. И, в общем-то, есть солдат, опять-таки, один пленный или провинившийся, сидит в тюрьме, у него постоянные детские, значит, воспоминания какие-то, и он, значит, выбран для миссии. Миссия спасти мир. Его закидывают то в прошлое, то в будущее. Везде он встречает эту замечательную женщину. То он встречает ее на несколько секунд, то он с ней говорит, то он с ней прощается. Ну и дальше по фабуле. Я уже расскажу, наверное, на большее время, чем этот фильм длится, и поэтому не буду, так сказать, растягивать. Самое интересное, что вот актриса, которая играла в этом фильме, то есть актриса, которая была снята, в общем-то, на кадры, она потом тоже сделала одну режиссерскую работу, которая называется «ГУЛАГ». Вот так, где-то в районе 2000 или 2001 года. Имени я сейчас не припомню. Но интересно, что ее вот так вот как-то на Россию даже подвинула. Сам Крис Маркер, на самом деле, к теме России в своем творчестве он обращался несколько раз. Он, в частности, снял в 2000-м фильме фильм про Тарковского, про режиссера. И очень приятный фильм. То есть фильм, по-моему, посвящен был последней работе Тарковского. И это очень всегда проблематично, но всегда это может быть жутко талантливо, когда один режиссер снимает про другого. Ну, также у него были такие несколько фильмов. Это «Без солнца», «Сан-Солель» в 83-м году. В 81-м году он снял фильм «Джанкопия», который тоже получил приз за лучший короткометражный фильм. В общем-то, я назвал достаточно два имени, два фильма. Ребята, думаю, это достаточно материала, чтобы посмотреть, пробить, понять что-то, возможно, если вас заинтересовало. И на этом хотелось бы закончить, потому что думаю, что миссия моя исполнена. То, что я где-то хотел сказать на более глубоком ментальном уровне Алексу F из Alex F Movie Show, самого скачиваемого киноподкаста на Russian Podcasting.ru, я сказал. И опять-таки, с надеждой на будущее, самому Алексу я могу лишь пожелать выйти побыстрее из ступора, успокоиться, прийти в норму, привести норму в свою жизнь. А начинается это все с простого, с дыхания. Так что дыши, Алекс, дыши глубже. И хотел бы заметить, то, что тебе советовала Cherry Blossom Girl, это было очень смешно и прикольно, но в этом было достаточно глубины. Если ты понимаешь, о чем я говорю, это, в общем-то, на твоих подкастах фигурирует. Я бы обратил внимание на это. Ну, ты точно обратил. Ну, все. Большое спасибо. Всем привет, до скорого подкаста.